Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня понедельник, 27 февраля, время 21 час 2 минуты. В Москве 22 часа 2 минуты. И мы проводим очередной стрим, день 369-й, с Алексеем Арисовичем. Алексей, рад тебя приветствовать.
Да, добрый вечер всем.
У нас почти 76 тысяч смотрят, больше 17 тысяч поставили лайки. Спасибо, друзья, что к нам присоединились. Пожалуйста, ссылки на этот эфир сразу же размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Сделайте так, чтобы и другие, те, кто могут посмотреть, присоединились к эфиру. Так что сделать они это могут, если вы им дадите знать о том, что такой эфир начался. Ну и, конечно, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по ссылке его имени Алексея Арестовича можете пройти и подписаться на канал. Ну что же, тогда ты же уже на нас вернулся из поездки. Об этом мы отдельно поговорим.
Да, я быстро.
Так, ты быстро. А что это на тебе? Я понял, погон на тебе. Вот.
Нет. Как это? Ну, космический войск.
Ну, мало ли, сейчас времена-то какие. Ну что, давай поговорим вот о нескольких буквально новостях с Белоруссией связанные. Угу. Это вот взрыв на военном аэродроме, я боюсь еще раз точно могу не произнести, Мачулище, по-моему. Мачулище, да? И причем пострадал военный борт российский. Уже в розыск объявлен якобы какой-то партизан белорусский, то ли диверсант, не поймешь. И одновременно тут на границе якобы даже погиб военнослужащий из ТРО, территориальной обороны, тоже какая-то невнятная информация. Как это все связано, непонятно. Ну вот что ты скажешь, это действие диверсионного характера или может быть что-то иное вот в Беларуси?
Ну это белорусские партизаны, они же взяли ответственность на себя. Надо думать, что это они. Вот, говорят, атаковали беспилотниками. Повредили самолет, стоимость которого примерно 350 миллионов долларов. Таких самолетов на вооружении военно-космических сил Российской Федерации где-то штук 10 заявлено. 6 из них как-то летают, способны летать. Но мы же понимаем, это Россия. Значит, 6 летающих, там 3 на ремонте, как обычно. Вот. Его задача двояка. Первое, это воздушный командный пункт. А во-вторых, то есть он способен наводить свою авиацию. Ориентировать. Вот при определенных условиях. Там, это не западный ВАКС, конечно, но тоже обладает определенными характеристиками. И, кроме того, он может принимать участие во вскрытии наших позиций ПВО, радиотехнических войск. То есть, грубо говоря, он взлетает, и когда российская армия наносит удары по Украине, он ведет разведку, этот самолет. Он является одной из самых ключевых звеньев в системе нанесения ударов по Украине. И вот мы видим, что Беларусь при Лукашенко. Точнее, Беларусь не сводится к Лукашенко. Лукашенко вынужден позволять, я бы назвал так, российской армии наносить удары по территории Украины, в том числе с территории Беларуси, хотя таких ударов очень давно уже не было, но тем не менее. А есть белорусы, которые вот помогают воинам света бороться против тьмы, повреждая тьме очень дорогие, очень ключевые и очень системообразующие элементы больших разведывательно-ударных комплексов, направленных против Украины, скажем так. Это очень серьезная победа. Победа. Недаром так ее все отметили. Ну вот, и спасибо белорусским партизанам.
Но ты считаешь, он там провел целое совещание, я имею в виду Лукашенко, что надо усилить кордоны и так далее, что не допустить и все остальное. То есть, получается, они все-таки осознают, что такие вещи, во-первых, могут повториться, а во-вторых, что сам Киев может ударить по этим объектам военным, я имею в виду аэродромам и так далее.
Ну, мы не бьем сейчас в Беларуси. У нас принципиальная позиция, мы же понимаем, да? Что Украина не должна оставить память в себе, чтобы погиб хотя бы один белорус. Потому что Беларусь одна из важнейших стран для наших друзей, наши соседи, одна из важнейших стран для обеспечения украинской безопасности. И закладывать изначально в будущее отношения с Беларусью, с новой обновленной Беларусью отношения на том, чтобы отношения, которые, между которыми кровь, это не то, что нам нужно. Раз. Во-вторых, мы видим, что сам Александр Григорьевич действует это достаточно эффективно, не позволяя уже очень давно, несколько месяцев, наносить удары с территории Беларуси. Много риторики, много визитов в Москву, много страшных заявлений, но ударов с территории Беларуси нет. Это важнейший фактор.
Ну и кроме того, мы знаем, что... опасается все-таки, он опасается.
Он опасается втягивания Беларуси в войну. Как бы, да, его можно характеризовать как угодно, но пока он делает все, чтобы Беларусь в войну не вступала, не была втянута непосредственно белорусскими силами. И это очень хорошо. Это нам очень выгодно. Пусть так и остается, правильно? Зачем нам Беларусь в войне? Поэтому мы не бьем по белорусской территории, но белорусскими партизанами мы не управляем. И опять же, действия белорусских партизан не направлены же против Беларуси. Они ударили по оккупационным российским войскам. Это совсем другая история. Беларусь оккупирована россиянами, это же однозначно.
Ну, это очевидно, да. Это очевидно, что, конечно, Беларусь оккупирована территория. Да, это интересный вывод относительно... А вот ты считаешь, действительно, с территории Беларуси последние несколько месяцев таких, чтобы прям ракеты оттуда летели, самолеты,
понимаешь? Ни одного удара. Очень давно уже.
Ну, это, да, я как-то вот...
Мы это как-то очень серьезный фактор, да. Да, серьезный фактор.
Да, им было бы легче, если бы они могли из-под Гомеля вот этот военный аэродром использовать.
Однозначно. И как всякий фактор, нужно поддержать его и этот самый обеспечить. Мы поддерживаем и обеспечиваем. Нет ударов с территории Беларуси очень-очень там.
Угу. Так, ну что, тогда обратимся к карте.
Там были отдельные пуски, которые... По некоторым данным, шахеда могли быть с территории Беларуси, но эти данные не проверены. И, скорее всего, это все-таки Брянская область Российской Федерации.
Угу. Ну, там рядом
совсем. Вот. Я понимаешь, нельзя быть наполовину беременным. Если ты позволяешь удар с территории, то это системный фактор будет. И будет использоваться как системный фактор. А если не позволяешь, то и не позволяешь. Я думаю, что не было. Но если были какие-то отдельные эпизоды, то это совсем не та интенсивность, как, например, в начале войны. Или такая, как идет сейчас, когда воздействует с территории Российской Федерации. Лукашенко делает все, чтобы этого не происходило. Ну, это хорошо. Угу. Это очень важно.
175 тысяч нас смотрят, и 54 поставили лайки. Не примените воспользоваться. Те, кто к нам прямо сейчас присоединяется, мы всего 7 с небольшим минут в эфире. Ссылки размещайте на канал и на наш с Алексеем Борисовичем. Подписывайтесь. Ну, мы откроем карту, быстро пробежимся по ней, потому что есть некоторые вещи, которые, ну, для понимания. Вот смотрим тогда, начинаем, ну что, с Бахмута тогда, наверное, я думаю, так.
Ну, это ключевая точка, где сосредоточение усилий российских войск, и там самое главное событие происходит. Все попытки наступать на Купинск. У них не заладились, Угледар не заладился, Херсон — это артиллерийские дуэли, как обычно, за запорожское направление. Тоже без особых усилий, в том числе Угледар. Некоторые они усилия предпринимали в районе Маринки на эти дни, Авдеевки, тоже никуда у них ничего не пошло. Ну вот, ну а Бахмут, да, там усложнилась ситуация на севере. Усложнилась для нас, потому что, да, немного, по их данным, они немного продвинулись. Вот наши невнятно сквозь зубы официальные спикеры не признают, но они указывают, что идут активная оборона против тяжелых штурмовых действий. Действия действительно штурмовые, да, тяжелые, они там десятки атак в сутки, десятки атак. Но надо понимать, что там очень динамичная обстановка. И то, что кто-то там где-то продвинулся, завтра его могут выбить, оттеснить. Потому что наши же не сидят там сидим, правильно? Они ведут активную оборону. Угу. Они проводят контратаки встречные и различные действия. Ну, мы по карте видим, да, что с севера там немножко нависла угроза. А мы с тобой говорили, что неделю назад где-то, что они переносят основные усилия на север. Ну, если понятно, если идет концентрация усилий, то могут быть локальные небольшие продвижения. Посмотрим. В принципе, обстановка там достаточно сложная, но контролируемая нами пока. Осуществляется и ротация войск, и снабжение войск, идут уличные бои, в том числе по Бахмуту. Смысл понятен, да, они охватывают вот так вот с двух сторон, чтобы заставить нас выйти и не попасть в окружение. Да, и как это, там населенные пункты и отдельные деревни, и участки рубежа обороны переходят из рук в руки довольно часто. Они сегодня доложили радостно о своем продвижении, там подтвердили наши бойцы с места. А к вечеру, глядишь, уже наши сходили в контратаку, и злые языки говорят, ну как же так, вот только что владели, а теперь уже не владеем. Да? Так что вот так. Но вообще они поддавливают, и обстановка там сложная.
Сложная. Ну, а какая перспектива? Ты считаешь, украинские войска могут оставить Бахмут?
Это решение командования будет. Смотри, как бы тут же я не вижу особого трагизма в оставлении Бахмута.
Угу.
Даже если его оставить. Ну, а потому что это не оставление, это не разбитые, брошенные украинские части, там попали в окружение, или не смогли вести оборону, или так далее. Это значит, украинская активная оборона маневренная выполнила свои задачи. И передвинулась на рубежи, в которых выполнять эту же задачу, а именно обессиливание нападающего противника, как бы атакующего, который ведет наступающего, вернее, на более выгодные позиции, более подготовленные, более выгодные, более обеспеченные. И все. Ну, вот пример Изюм. Мы Изюм потеряли, что теперь с Изюмом? Снова наш проект. С Херсон. Чей? Как бы, да, и так далее. Это все огромная война. В этой войне при такой концентрации усилий неизбежны частичные подвижки, оставления и так далее. Напоминаю, что оборона и главная задача обороны является изматывание противника. Изматывание и лишение его способности наступать. Потому что мы не можем наступать на наступающего противника. Это неправильно. Он должен потерять эту способность. Мы готовим контрнаступление. Это не секрет, это все знают. Но пока противник сохраняет потенциал наступать, на него нельзя контрнаступать. Оборона должна его вымотать, лишить такого потенциала, потом наше контрнаступление. И ЗД Бахмут вместе с Солидаром прекрасно решал и решает эту задачу. Там соотношение потерь минимум 1 к 7 в нашу пользу. У них гибнет 7 солдат на одного из нашего. От 500 до 1000 бойцов они теряют. Сегодня Анна Малер заявила, замминистра обороны.
Да.
Теряют в этих атаках. Это абсолютно безумие. Но мы видим, да, что Пригожин выкладывал там снимки потерь там, и так далее. Поэтому... Ну, мы же понимаем, что как бы, они действуют как тупая сила, такая, по которой по телам идет собственных, там, продавливая. А мы, тем более, что артиллерийских снарядов не хватает, танковых не хватает, артиллерии танковым не хватает, даже на направлении главного удара не хватает, где они сконцентрировали силы. И в основном это живой силой. Эти, кстати, история резкое увеличение потерь живой силы у них началось с октября месяца. Да, резкий, когда они перешли в действие, не столько техникой, сколько живой силы.
А где техника? А где она техника? Почему это все так?
Выбита нахрен вся техника.
Атаки вот эти, они их
называют. Да, так, где атаки. Она восстанавливается, это вот наша история 2014 года, когда вроде как из 5 танков собрали один, но тут у него не работает это, здесь у него электродвигатель не работает, там у него башня не поворачивается, здесь прицел не включился, там пушка заела после третьего раза. А так, да, формально танки есть и даже числится восстановлен. Ну, вот такая история. То есть они теряют тысячи, десятки тысяч убитыми, ранеными, выбывшими из строя для взятия двух районных центров. Ну, хорошо. А мы тем временем их изматываем, живую силу, причем выбиваем самую главную ценность на этой войне, штурмовую пехоту. Пехоту способна штурмовать. Заметь, что для того, чтобы были какие-то малюсенькие успехи под Бахмутом, какое-то там продвижение, про которого целый Шойгу докладывает, мы взяли левую стенку правого сарая, значит, да, вторая армия мира, остановлена активность на всех остальных участках фронта. Практически. То есть там минимальные... То есть, какие-то
практически нигде никакого наступления нет.
Да, посмотри, ну, они есть штурмовые действия, даже которые, ну, не имеют никакого успеха. Посмотрите, до чего дошла вторая армия мира. То есть 1300 километров внутренний фронт, там 1500 даже почти уже. Вот они могут себе позволить 5 месяцев брать районный центр Солидар и взять его. Забрав личный состав, технику, боеприпасы, сконцентрировав с других участков, для того, чтобы обеспечить там участок в 40 километров ширина. Вот, и только там вести действия. Ну, как это... Я же говорю, такая война не имеет перспективы. Вот, поэтому... Ну, а если посмотреть, какой цена, которой им это дается, очень хорошо видно по расколу между Пригожиным и военным российским командой.
Да, это мы прям конкретно сейчас
обсудим. Когда вылетают такие вещи, вылетают в публичное пространство, это значит, реальное напряжение крайне велико. Ради чего? Ради районного центра километр на два. Так мы его запилим.
Ну, конечно. Давай мы вот посмотрим, во-первых, первую запись сейчас зрителям. Я прошу обратить внимание на экран. Сейчас вы увидите запись очередных мобиков, которые жалуются. Я тут уже вчера использовал одну запись, вот вторая. Я прошу посмотреть. Буквально минуты. Очень недолго, но очень симптоматично. Я думаю, что это интересно.
Обращаюсь от лица мобилизованных солдат, теробороны, батальон 1843, город Серпухов, от 24.02.23 года. Нам был отдан приказ на передислокацию и закрепление на новых позициях. По факту мы были брошены на штурм бетонного укрепрайона ВСУ, имея при себе стрелковое оружие и лопаты. В результате чего это стало просто бойней для нас. Мы понесли потери убитыми и ранеными. Мы не были подготовлены к штурму. Ни физически, ни психологически. Мы были без поддержки и действовали одной ротой. Мы обычные работники с гражданской профессией. Нас опять хотят отправить на штурм того же укрепрайона. В 21 веке в самой сильной и великой армии мира, великой страны, людей, которые отозвались стать на защиту своей родины, отправляют как скот на убой. Мы не отказываемся выполнить свой воинский долг по своему прямому назначению. Территориальной обороны. Просим помощи в распространении и в привлечении к ответственности виновных.
Ну вот, уже второй день подряд, вот вчера были иркутяне какие-то, которые жаловались, там появилась запись, теперь вот серпуховцы, видимо, и так далее. Одно и то же, не обеспечены, не поддержаны, нету обмундирования, нету средств, не поддержаны огнем, значит, командиры, один и тот же набор. И, ну, как бы, так сказать, такое ощущение, что воюют только ЧВК Вагнера вот на Бахмутском направлении, все остальное, причем эти, по-моему, я вот забыл, из Маринки, из Авдеевки, откуда они? Они из другого места, они не из
под Бахмута. Смотри, как да. выглядит российская группировка сейчас, смотрите, значит, в разных местах от четверти через треть до половины составляют вот такие вот так называемые стрелковые батальоны, даже бригады. Значит, что это такое? Это пехота без тяжелой техники, которая в лучшем случае двигается на грузовых машинах, вооружена там черти чем, и даже с групповым пехотным оружием, типа СПГ, минометы, тяжелые пулеметы, у них там ПТРК, там, да, у них не все так хорошо. Значит, как их эксплуатируют? Треть, а другая часть группировки – это российские части, восстановленные после понесенных потерь, где такие вот мобики составляют половину процента, по 50-60%, от 40 до 60. Они, там есть кадровые ядра уцелевшие, там более-менее они снабжены вооружением военной техникой, меньше гораздо, чем в начале войны. Там нехватка конкретно. То есть танковый батальон, который может быть 32 танка, должен насчитывать, может иметь 15, 10, 12, половину, треть. И считаться танковым батальоном. Это слабость советской военной школы. Всегда все расчеты велись, это ее родовая травма, велись без учета реальной боеспособности подразделения. Учислится батальон, значит, им оперируют как батальоном. То, что в этом батальоне может быть 100 человек, из которых 30 больные, а остальные там, типа, не вооружены, не боеспособны, 5 дней не ели, неважно. Важно, что есть батальон, а батальон должен там затыкать дыру, либо идти в провал. И есть немножко вагнеровцев. Вот это состав группировки там, от четверти до трети. ЧВК и всякие такие товарищи. Это вот состав группировки под Бахмутом, в общей сложности, например. Ну, им отводятся разные задачи на данном этапе конкретном. Но строим огневые точки, а потом пойдут приличные парни из состава там, типа кадровых российских войск. Ну, или там ЧВК. Вот. И люди же, которые воюют в них, они же на месте прекрасно понимают, что происходит. Что происходит ситуация, одни равны, а другие равнее. Что для того, чтобы прошел Вагнер или прошли кадровые, значит, нужно, чтобы сначала стрелковые приняли огонь на себя, да, и все остальное. И они что говорят? Мы не отказываемся, мы готовы выполнять боевые задачи. Да. Во-первых, по предназначению. Во-вторых, вы нас как-то вооружите, поддержите. Ну, что ж мы пешком ходим на защищенной позиции ВСУ. Я не знаю, что был там бетонированная оборонная линия, где они там его нашли, но вполне может быть. И в результате убиты, ранены. Но они так скромно говорят. Я представляю, сколько там реально. В результате таких местных атак и так далее. Ну, вот это примерно каждого третьего мобилизованного В России ожидает примерно эта судьба, судя по составу группировки и характеру ее действий. Минимум каждого третьего. Но, честно говоря, когда идут кадры, установленные, мобилизованными, там ситуация не очень сильно отличается. У них есть там немножко танков, БМП, за них даже немножко стреляет артиллерия. Но результаты примерно те же. Угу. Примерно те же. Поэтому, ну, я не знаю, сколько нас понимают гражданские наши слушатели. Вот я максимально доступным пытаюсь объяснять языком. Но давайте скажу так. Ситуация, когда огромная армия ядерной страны через год конфликта может вести активные действия, и то с огромными потерями и перенапряжением всех сил на участке в 40 километров, это вообще катастрофа. Это примерно, ну давайте как объяснить, построили, ну, там, завод BMW, который производит, например, 5 машин в месяц, с перенапряжением всех сил, с заменой деталей на какие-то там суррогаты, да, и эти машины после выпуска все время ломаются, а они делают мину при хорошей игре и рассказывают, что вот у нас производство налажено, все идет ровно, и рано или поздно мы обязательно, значит, победим. Ну, это катастрофа. Реальная катастрофа. Катастрофа — это прикрывается пропагандистским флером о том, что уже мы давим, сейчас мы победим, сейчас мы вот здесь завоюем и так далее. Ну, давайте интеллектуально допустим вот, интеллектуальную фикцию о том, что представим себе самый страшный вариант, что нам бояться. Вот мы отступили от Бахмута, они его заняли. Что дальше?
Ну, да, да, что?
Что реально дальше? Вот хорошо, мы взяли, да, что дальше?
Они прям пошли на Киев и прям дошли до Киева.
Ну чего, там надо штурмовать сейчас Авьяр, Константиновку, да, где все то же самое на эти же 5 месяцев, 6. А что, мы будем ждать эти 5-6 месяцев или как? А ну, Запад да. будет ждать эти 5-6 месяцев или как? Вообще-то нам обещали страшное наступление.
Где? Ну, его страшное? Нет.
Все страшные наступления. Да. И российские солдаты в перехватах и офицеры прямо говорят, нам тоже обещали страшное наступление. Ну что-то как-то нас вы, сука, лошматят, а никакого страшного наступления в помине. Тут уже в некоторых местах как бы страшное отступление не началось и так далее. Помнишь, мы говорили, что все это страшное наступление, это такой миф, который надувает российская пропаганда специально, чтобы мы присели там испугались. Это так оно и есть. Все это страшное наступление мы его сейчас видим. Там, при попытке наступать на Кременную, на ключ. Ключевые точки для них. От Кременной на Лиман и на Купинск, на Угледар. Вот это и все страшное наступление с рассечениями, окружениями и так далее. И так далее. Ну, это просто ни о чем. Вообще ни о чем. Но они же, придурки, по политическим целям тратят туда последние боеспособные ресурсы. Штурмовую пехоту, которая что-то способна. Дальше доля вот таких бедолаг будет постоянно увеличиваться. Постоянно. Особенно учитывая, что Вагнер начали зажимать Министерство обороны, делая ставку на кадровые части. И вот этих мобилизованных, да, ну вот это как раз история. Ну даже если бы не начали как это, зажимать, зэки же заканчиваются рано или поздно, зэка, правильно? И возможности вот их кидать на турбо,
да. Да. А, около 250 тысяч нас смотрит, около 84 поставили лайки, но сейчас один из сочных моментов. А, ну, я понимаю, тебя может начать корежить. Меня тоже немножко так выбесило. Я не стану показывать ничего. Мы сейчас продемонстрируем, за кого умирать. Вот в окопе такой вот мобик, значит, сидит. И тут показывают, вот я аккуратно взял труху. Не стал полностью показывать. Если кому интересно, зайдите на канал Фейген Лайф. И там я опубликовал у себя, значит, это видео. Не мое, естественно, это просто в одном из пабликов относительно генерала Матовникова. Он, значит, слили его стриптиз. Ну, стриптиз, в общем, понятно, да? Значит, ну, такой он болтает, видно, елдой. Значит, похоже на то, что такое пузико. Герой России. Я уже комментировал, я говорю, что, ну, ладно, он там что-то, я не знаю, кому он это снимает, это мы сейчас поговорим. Но самое-то интересное, что, как бы, ты на кой хер это снимаешь все на телефон? Вот ты отдаешься, либо мы что-то не понимаем, понимаешь? Вот он снимает это, ну, как бы, может быть, не все нам показали. Такое ощущение, что слил Вагнер, ну, то есть, слил, он замкомандующий сухопутных войск, зам Лапина. Никого нет, а он Лапина, зам.
Не, он не зам Лапина. Он там командующий сухопутных войск, а Лапин начальник штаба. Там еще вопрос.
Начальник штаба.
Они могут быть равны по уровням, даже более.
Равны по уровню. Вот.
И или он, тот, значит, даже может быть старше. Да, надо смотреть в иерархии.
Ощущение такое, что Пригожин как-то ответил. Похоже, мы не знаем. Что там есть продолжение у записи. Кому он подходит в танце, снимая полотенце? Это может быть лицо твоего пола, а может быть и противоположного, а может и твоего. Понимаешь? То есть у них там это игровая ситуация, понимаешь? Вот я думаю, вот ты сидишь в окопе, кто-то там мобик, там контрактник, и вот у тебя генерал в то время, пока ты должен сдохнуть в этом мясном атаке, значит, он, значит, вот это вот все, понимаешь? Какая мотивация может быть у солдата, что в виде, а за что мы тут дохнем?
Чего Марк, мы превращаемся стадия, в фарш? Которая... Давайте процитируем, да, давай, Бакунин. Давай, да. Стадия, которая называется «Зло пожирает само себя». Так. Если российские вооруженные силы, не только армия России, но все вооруженные люди России, вместо того, чтобы сосредоточиться на выполнении военных задач, которые могут привести к политическим результатам, начали обмениваться компроматом,
ну, конечно.
Дело очень-очень худо и будет еще хуже. Заметь, никаких контрударов ВСУ еще не начиналось. Представь себе, что будет, когда мы пойдем в контрнаступление. Вот тогда они набили друг друга за поражение, да, по полной. Вот у нас очень интересная штука, пока мы с тобой в эфире, с нашими зрителями.
Да.
У Украины нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас без предварительных условий, заявил Лукашенко.
Лукашенко, да.
А что это означает?
Ну, это вопль.
Это вопль, который говорит, что мы попытались в большое наступление, и не пошло, ну, давайте как-то, давайте заключать, потому что, ну, что ж, как бы, вот же, а то будет еще хуже. А что ж хуже? Он нам полный стриптиз или нам полное видео покажут, да, кому да, там
претензии. Генштаб, представляешь, такая не,
ну, вот да, будет. Они рассчитывают, что
мы дрогнем.
Чтобы нам не показывали такого видео, пойдем на заключение мирного соглашения. Понятно. И, ну вот смотри, вот даже чисто в медийном пространстве, вот украинским военным, которые в Англии обучаются, приехал король Чарльз III.
Да, я видел.
Он, там руки общается с ними лично и так далее, и так далее. Что мы видим с другой стороны? Мы видим, как вот, значит, Вагнер с Минобороны обменивается компроматом, выкидывает нелицеприятные факты друг на друга. Ну, за кем перспектива, я бы хотел спросить в этой ситуации. Вот, и мы видим, как спикеры второго по отношению к Кремлю уровня, такие как Лукашенко, озвучивают нам про мирный договор сейчас без всяких предварительных условий. Вот как только заговорили о мирном договоре, это значит, ну, что да, их, это все, да. Их оценка своей же способности чего-то добиваться.
Именно такая, да, согласен с тобой.
А теперь давай поднимем рамочку повыше. В Киев приехал министр иностранных, ну вчера еще, да, но мы за несколько дней подводим, министр иностранных дел Саудовской Аравии. Принц,
так.
Общался с президентом, там, с главой офиса, с нашим МИДом и так далее, и так далее. И привез помощь Украине. Начал с гуманитарной помощи. Гуманитарная помощь весьма впечатляет. 400 миллионов долларов. Ну, пакет помощи на 400 миллионов, из которых 100 гуманитарка и нефтепродукты на 300 миллионов. А нефтепродукты – это очень важная часть топлива войны. И так далее. Вот я сегодня написал пост и хочу как бы сказать, что... Видите, очень многие беспокоил возможно наметившийся союз Китай, Иран, Российская Федерация. Да, именно так. Более что глава Китая был, Си Цзиньпинь был в Иране, там собирается в Россию и так далее. Но в мире основой политики является по-прежнему принцип баланса сил. И на любое движение всегда будет контрдвижение. И вот Саудовская Аравия, представители которой никогда не приезжали в Украину, вот они здесь. Почему? Потому что Иран ведет против Саудовской Аравии и Израиля. С Израилем тоже улучшение отношений. Ведет прокси-войну. Давно. В Йемене, в Ираке. Да, атакуют те же иранские дроны.
В Сирии
и так далее. Три региональные прокси-войны против интереса Саудовской Аравии. Как вы думаете, Саудовская Аравия будет терпеть и ждать? Нет, конечно. Они будут заниматься перебалансировкой сил. Это означает, что, во-первых, утешительный сигнал тем, кто волнуется по поводу того, что вот они там собираются, а мы тут как бы этот... Нет. Видите, самые интересные коалиции, самые неожиданные складываются. Во-вторых, мы же понимаем, какая совокупная возможность у Саудовской Аравии и у шиитских королевских династий Персидского залива, против которых Иран интригует. Ну, достаточно большие. Поэтому как бы вот эти вещи... Этот крик Лукашенко о том, что давайте заключать мир, он может быть реакцией в том числе на большие движения, которые идут сверху. Такого рода. Когда понимаешь, что ну, не все так вот, как вот. Он же тоже собирался, Лукашенко, да, в заграничную поездку в ближайшее время. Да, но они могут оценить реальный потенциал соотношения сил и понимать, что ситуация очень не в их пользу складывается. Угу. Очень. Вот. Но возможные союзы, тем более передача оружия, ну, как бы отрабатывает сейчас Евросоюз и Соединенные Штаты. Они говорят, что Китай заплатит реальную цену, если будет оказывать военную поддержку России, Джейк Салливан заявил. Вот Евросоюз сказал, что устами Баррель, да, заявил, главы европейской дипломатии, он заявил, что, ребята, документ, представленный Китаем, это, конечно, очень хорошо, но он стоит на одну доску в этом документе агрессора и того, кто противостоит агрессии в России и Украине. И этот документ изначально, что не сбалансированный, он говорит, так нельзя, агрессор должен понести ответственность. Мы же понимаем силу этого заявления, правильно? И Китай не может эти вещи игнорировать, он будет вынужден считаться с ними. Поэтому, ну и дальше смотрим. Forbes печатает, сколько Россия потратила на СВО. 114,4 миллиарда долларов. Это треть всего бюджета за 2022 год. Треть бюджета выкинули.
Ну, да, что? Там реально больше. Там реально больше.
Ну, реально больше. Это по минимуму. Треть бюджета и десятки тысяч жизней. За сотню уже. На что выкинули? На взяли Солидар?
Ну, да.
Ну, как бы, да. На поддержание товарищей, которые в статусе Героя России танцуют стриптиз еще неизвестно перед кем. Ну, вот. А же проблема в чем? Что где-то 600 миллионов долларов это нефтегазовые доходы России в сутки, а траты получаются 360-340 где-то примерно. Ну вот когда эти графики сойдутся, на этом вся история закончится. Сойдутся, я думаю, они где-то к июню, судя по тому, что происходит. Вот. И тут же мы видим, что у нас сегодня глава Минфина Соединенных Штатов в Киеве. И сразу что? Божественно, они без подарков не приезжают. Больше 10 миллиардов долларов бюджетной поддержки Украине до сентября должны предоставить. И 1,5 миллиарда на быстрое восстановление, и 1,1 миллиард на энергетический сектор Украины и Молдовы. Вот такая история. Каков будет итог? Я задаюсь вопросом. Каков будет итог этого противостояния? С одной стороны, тебя поддерживает весь прогрессивный мир, а с другой стороны, ты пытаешься клеить союзы, которые не очень работают, вести боевые действия, которые не работают совсем, или почти не работают. Ну и вот как бы эти вопли в стиле «немедленно договориться», они лишний раз показывают, как они сами оценивают свою перспективу. А если добавить заявление Путина и Медведева о возможном развале России, вот представляешь, что должно быть, чтобы президент российского государства, любого, вынес в публичное пространство дискурс или нарратив о развале твоего государства. Да, вот что должно произойти? Я могу перевести для наших людей, не столь искушенных там, в высшей политике, да, и в том, как политика преобразуется в медиа. Это значит, что этот нарратив дискутируется не менее 3-4 месяцев уже. Они его рассматривают как совершенно реальный сценарий. И уровень сигналов достиг такого уровня, что вынужден реагировать президент. Президенты реагируют только на очень важные и очень что? Серьезные сигналы, которые обладают угрожающей тенденцией. На меньшее реагировать они не станут. Они не реагируют на оговорки, они не реагируют на подколки, на пикировки, ни на что. Только на то, что по показателям, по аналитике, которую собрали, является крайне серьезным фактором. И вот они оба, президенты, бывший президент Российской Федерации, заявили о том, что сценарий развал. Дескать, злой Запад нас хочет разводить. Ну и давайте теперь это положим на сторону весово, на другую. Заявление Лукашенко о том, что у Украины нет другого выхода, кроме как подписать мирный договор. У нас есть выход, озвученный президентом Путиным и бывшим президентом Медведевым. Да, он заключается в том, что их государство ими возглавляемое, если оно так дальше будет продолжать, развалится по финансово-экономическим причинам. Вся война в Афганистане Советскому Союзу обошлась в 100 миллиардов долларов. Ну, правда, это были те доллары, но это же за 10 лет. А тут за год 114, это минимум, скорее всего.
Вот. Нет, там однозначно больше.
Советский Союз, который не чета современной России, путинской, как бы не выдержал всего этого. Потому что можем посмотреть, что будет с Россией. Они летят в пропасть. В стенку и в пропасть одновременно. И понятно, что украинский солдат под Солидаром или там... Украинцы под Хидами, которые в небе, которые вчера 11 и 14 сбили, переживают это на личностном уровне иначе. Но мы для того с тобой работаем, чтобы на уровне большом, стратегическом, люди понимали перспективу, точнее полное отсутствие перспективы войны. Для этого самого. Война, она в каком-то смысле зашла в финальную фазу. То есть в последнюю треть. И вот эти все перспективы долгой войны, которыми нас пугают. Там все эти рассказки страшные, что, что вот мы должны там, значит, быстро выиграть, иначе Украина начнут подталкивать переговорам. А что же подталкивать, если президент России заговорил о развале России? Ну вот как? Просто логика, да, какая-то и так далее. Они уже даже сценарий себе нарисовали. Марк, ну ты ж депутат Госдумы, да? Что нужно сделать человеком, чтобы он заговорил о развале России? Какие данные ему должны прийти на стол, да?
Понимаю, не, он, а там это... два уровня психологически. Да. Он передает собственные страхи всегда, да. Ему надо выход. Вот. А второе, он экранирует эти страхи, которые идут к нему от окружения, от власти, от ситуационно там могут быть. Ну все, он, так сказать...
Значит, что это дискутируется, что это вовсю на столе, как вариант. Они думают, что с этим делать. Они пытаются пугать народ, чтобы поставить, дать им мотивацию поставить на свою сторону. Ну, заметьте, мобики, которые пишут, что нас кинули в атаку на железобетонную оборону, да, без поддержки, они же не говорят о развале России.
Да им чихать на развал России.
Они сейчас говорят, что у нас тут свой маленький развал. Да, вы не в состоянии обеспечить нормальное ведение боевых действий. Ну и вот новость, на которую все просят реагировать. Визер останавливает свои авиарейсы из Кишинева, начиная с 14 марта по причинам опасности, заявило управление гражданской авиации Молдовы. Все спрашивают нас, не ожидает ли это, не означает ли это...
Ну, это движение в эту сторону вообще? Вот все двигается?
Ну, да? Марк, мы что должны предположить? Что служба внутренней безопасности ВИЗР знает что-то, что знают разведки очень немногих государств?
Нет, всякое они бывает, просто, они мало просто ли кого... на опережение реагируют, вот и все. Просто реагируют. Просто у них специальная служба для этого.
И ВИЗР просто очень гибко реагирует, им проще уйти на некоторое время, чем потом, да, там это самое. Посмотрим, не знаю. Да.
Так,
сразу,
да. Но смотри.
Все готовы ко всем сценариям.
Ко всем сценариям. А, кстати, многие говорят после твоего выступления у меня в эфире, что обсуждалось легко так, что, ну, а почему действительно вот и нет широкие ходы на широкой доске. А, смотри, ты же у нас разъезжал, ты уже в Киев вернулся, я правильно понимаю?
Да я разъезжал 3 дня, ради бога,
да, и с дорогой. Да, где у нас был? Ты в Риме был или где ты был?
В Италии был.
В Италии ты был. Так, и что там, и что там?
Марк, ну, это, там такие вещи, о которых в прямом эфире не скажешь.
Был
в итальянском парламенте, встречался с бизнесменами, встречался с людьми, которые помогают Украине. Я довольно часто выскакиваю на 1-2-3 денечка, после чего врагам становится хуже, а нам лучше. Давай так, деликатно скажем.
Я выступал в итальянском парламенте, в комитете по международным делам пару раз. Кстати, в 15-м году тогда Савченко была, еще пару раз.
Вот, кстати, один из результатов визита нашего. Давай уже скажем, раз ты видишь. Значит, Италия, как и все страны Европы, проводят расследование по военным преступлениям российского войска в Украине. Они ведут свое расследование. Это дела, которые станут частью... Это и национальное расследование, частью спецтрибунала и так далее. Так вот. Одна из проблем, которую я обнаружил, и которую хотел бы донести, меня попросили донести, это то, что люди, которые пострадали, очень боятся сотрудничать с правоохранительными органами европейских стран, в частности, итальянских. Им просили передать представителей итальянской стороны, что это совершенно напрасно, боюсь. То первое, нужно активно участвовать. Раз. Второе, это помогает копить базу военных преступлений, наказывает реальных преступников. Это же европейское правосудие. Оно мелит очень медленно, но верно. Они не бросят. Это не то место, где могут забыть про дело, положить дело под сукно, сдать его в архив и так далее. Они добьются своего рано или поздно. А кроме того, не забывайте, что совокупность этих дел – это санкции, раз. Это оружие, два, нам помощь. И третье – это будущий спецтрибунал. Поэтому просьба, я вот специально передаю, меня попросили, я передаю. Не те, кто... кому обращаются органы правоохранительные и расследования, там, прокуратура и так далее, европейских стран, не бойтесь сотрудничать. Они в том числе обеспечивают, как при расследовании любого преступления, они обеспечивают и безопасность тех, кто свидетельствует. Поэтому да, конечно, вот такая просьба. Это одна из многочисленных проблем, которые там были вскрыты, но это та проблема, которую я могу заявить публично. Они просят украинцев участвовать в расследовании, сотрудничать со следствием. О преступлениях российской стороны это важнейшее. часть процесса наказания военных преступников, а эта часть наказания военных преступников является одной совокупной частью нашей вообще победы, потому что если мы выкинем отсюда все российские войска, но не накажем военных преступников, это значит, у следующих военных преступников будет что? Большое желание повторить.
Безусловно, безнаказанность. Она
так вот, да, безнаказанность порождает новое зло. Так вот, если мы не хотим второго раунда или повторения в том или ином варианте, нужно наказать этих преступников. Для того, чтобы наказать, нужно сотрудничать, помогать. Если люди сотрудничают, но делают это с опасками, у очень многих психические и эмоциональные травмы, они не до конца понимают, не до конца верят, просьба откликаться на обращение сторон. Итальянской, да и вообще всех европейских стран, они вам все разъяснят. Если вы откликнулись на приглашение в прокуратуру или в полицию, это не означает, что вас немедленно ставят в кресло, направят лампу в глаза, там будут допрашивать. Нет. Вы там проходите как свидетели или потерпевшие, и вам обеспечивается безопасность и полное качественное расследование. Таким образом вы вносите свою лепту в нашу победу и наказание преступников. Просто у людей, ну я же говорю, допустим, эмоциональная травма, иногда может быть какой-то опыт взаимодействия с правоохранительными органами не позитивный, как это бывает в постсоветских странах. Здесь совсем другое, это европейское правосудие. Исходите из этого. Угу. Здесь все иначе. Поэтому еще раз просьба, пожалуйста, помогите наказать российских военных преступников, сотрудничайте, идите навстречу, свидетельствуйте, рассказывайте.
Очень своевременно. 41 минуту мы в эфире, и 293 почти тысяч нас смотрят. Больше 100 тысяч поставили лайки. Спасибо, друзья. Последняя буквально на сегодня тема 369-го дня. Это сегодня я публиковал, если кто видел, сегодня РИА Новости, российский пропагандистский такой откровенный ресурс, опубликовал, значит, материал о ситуации в Грузии. Там Грузия поворачивается на восток от Европы и так далее. То есть там приведены цитаты руководства грузинской мечты, партии правящей. Фактически они отказываются от отпуска Саакашвили. Там действительно Изурабишвили крутится, пытается она в большей степени как-то из этой ситуации выбраться, пока отказывается Михаила Саакашвили помиловать. Ну, ей будет тяжелее всех, видимо, поскольку она этим правом обладает, а все остальные уже окончательно определились. Они готовы, видимо, пожертвовать евроинтеграцией, процессом евроинтеграции, дабы не упускать контроль, потому что это больше, это не просто дело Саакашвили, но не упускать контроль за страной, а я так ощущаю, что они не собираются от власти уходить, вот, и ну, грузинское общество другое, это не верхушка власти, поэтому как будет реагировать общественное мнение там, им выбирать, им решать. Но в любом случае я хочу успокоить, многие начали после этой публикации обращаться, а что дальше, как с Михаилом и так далее. Мы продолжим нашу работу, у меня тут будут встречи скоро с серьезными лицами, которые влияют на процесс, это будет руководство не ряда стран, вот, их советники первых лиц, я с ними на эту тему пообщаюсь. В целом, я могу сказать, мы будем дальнейшие действия планировать относительно Михаила Саакашвили. Дадим еще какое-то время. Акция наша, которую мы инициировали с Алексеем Арестовичем, прошла только 20 февраля. Посмотрим, как еще в самые ближайшие дни какие-то новости будут. Я слышал, я знаю, что в связи с визитом Байдена и там рядом активностей, которые были проявлены руководителями европейских стран, какое-то выдвинутое условие, что прямо или косвенно подтверждается в этой публикации РИА Новостями, выдвинуты в качестве ультиматума грузинскому руководству. Посмотрим, у них еще есть небольшое количество времени, потому что ближайший это в июле в Вильнюсе саммит. НАТО, похоже, что там первый звонок прозвенит, самый тяжелый для Грузии, вот, скорее всего, по нашим сведениям, в связи вот с этой ситуацией. Времени все меньше, но посмотрим, мы ждем, что участь Михаила Саакашвили изменится.
Всем этим разворотам на восток должно оценку давать российский, грузинский народ должен давать.
Да, безусловно, конечно.
Мы можем заявить, да, что мы... Вот я могу только сказать, что насколько отравляющее является воздействие путинского режима. Да? Вот еще недавно Грузия опережала Украину, Молдову на пути в НАТО и ЕС. Была примером так сказать, конечно же, была примером, и на которые ориентировались, кейс успеха, который хотели бы повторить. Теперь у нас разворот на восток, попытка убить человека в тюрьме, и, значит, всякие там вяло-вяло текущие дискуссии с соответствующей реакцией ЕС и НАТО, двух организаций, куда Грузия так хотела вступить. Ну, грузинский народ оценит от нас, что мы не прекратим своих усилий по спасению Миши. И всех призываем нас поддерживать и участвовать.
Да, спасибо, Алексей. Почти 300 тысяч нас смотрят. А 110 тысяч, больше 110 тысяч поставили лайки. Ну, мы на сегодня, конечно, не всю повестку не исчерпаешь, но мы оставим, чтобы у нас в среду, следующий эфир, правильно, да?
Мы идем всегда по ключевым месседжам, да, которые нужно...
В среду как у тебя?
Среда 21.
Все, значит, в среду в 21 по Киеву, 22 по Москве встречаемся и продолжим обсуждать войну. Это будет 371 день, очень будет вот хороший тоже эфир. Не пропускайте, пожалуйста, ссылки на эти эфиры размещайте на каналы Фейгина и Арестовича. Подписывайтесь. Всем огромное спасибо и до встречи в среду. Алексей, пока.
Счастливо, спасибо всем.